От Коваленко мысли его невольно перешли на Еву. Это было неизбежно. Он всегда старался не думать о ней, но порой не удавалось удержать полет воображения или воспоминания. Не мог он избавиться и от странной печали, одолевавшей его в такие минуты, и столь похожей на теплый моросящий дождик над пустошью. В оконном стекле отражались абрис худощавого лица и огонек сигареты. Фалько вынул ее изо рта и совершенно беззвучно произнес имя этой женщины. Ева Неретва. У него никак не получалось забыть ее. Для этого нужна вторая жизнь, а ему, кажется, и первой-то не дожить. Ева Неретва. Она же Ева Ренхель. Она же Луиза Гомес. Сотрудник управления специальных операций НКВД. «Будь осторожен», — сказала она ему однажды, — «в ту странную ночь в 108-м номере Танжерского отеля, как раз в те минуты, когда ее товарищи пытали радиста Фалько». «Жива ли она еще?» — спросил он себя. Последнее, что рассказал ему о ней адмирал, после потери республиканского золота она уплыла в Марсель на лайнере «Маршал Лиоте», и там след ее затерялся. Может быть, вернулась в Испанию. Может быть, в Советский Союз. Узнать точнее невозможно. Второй вариант не внушал оптимизма. В России бушевал сталинский террор. Шли чистки, судебные процессы, расстрелы. Каждый советский вельможа, попадая в опалу, тащил за собой семью, друзей и подчиненных. Чтобы выжить, люди называли на допросах десятки имен. И все равно не выживали. Советских шпионов со всей Европы, и Испания не была исключением, отзывали в Москву, где их ожидали застенки, пытки, сибирские лагеря или пуля в затылок в подвалах Лубянки. «Не верю тому, что мы вправду любили друг друга», — сказала она в Танжере, когда занимался хмурый рассвет, а через мгновение в тумане загремели и засверкали орудийные выстрелы. Начался бой между республиканским сухогрузом и франкистским миноносцем. «И я не верю», — ответил ей Фалько. И оба солгали. Тогда прошло лишь несколько часов после того, как они сошлись в смертельной схватке, из которой никто не вышел победителем. Тогда в последний раз встретились их глаза, ее, обведенные кругами усталости на лице со следами побоев, и его, поблескивающие, как стальные опилки. И Ева, и Фалько были измучены, избиты. И он, и она потерпели поражение в те минуты, когда шел ко дну Маунт-Касл, и горстка смельчаков погибала в открытом море. Ева тогда почти беззвучно и без выражения произнесла: «Последней картой играет смерть». Так, будто смутная мысль сама собой возникла у нее на устах. Потом она исчезла в тумане, а Фалько еще неделю мочился кровью. Ночь была теплая, так что он оставил плащ и шляпу в номере. Ему хотелось есть, и весьма кстати пришелся бы стакан бургундского за легким ужином. Фалько вышел на улицу и, миновав статую философа, направился к бистро у Брюна, расположенному тут же на углу улицы Бонапарта. Он проявил беспечность и сейчас же поплатился за это. Внезапно в мозгу прозвучал сигнал тревоги. Включился сам собой. Звоночек этот ни с чем не спутать. Благодаря такому свойству натуры Фалько до сих пор и оставался жив. «Вражеская территория», — сказал инстинкт. У тротуара стоял автомобиль, а внутри виднелись два темных силуэта. Стоял он именно там, где кроны деревьев создавали темное пятно, с которым бессилен был справиться свет уличного фонаря. Фалько все понял, еще не успев осознать, и сделал еще три шага. Потом остановился. «Шагайте дальше», — по-французски сказали у него за спиной. Приказание прозвучало особенно убедительно от того, что к пояснице справа прижался ствол пистолета или револьвера. Фалько на миг замешкался, и тогда нажали сильней. «К машине?» — произнес тот же голос. Фалько, не питая особых надежд, поглядел по сторонам. Никто из редких прохожих ничего не заметил. Вперед! Или выстрелю! В гангстерских фильмах с участием Шарля Буайе или Джорджа Рафта, или в комиксе из иллюстрированного журнала, Фалько полагалось бы резко обернуться и избавиться от угрозы, нокаутировав того, кто угрожал. Но дело было не на экране и не на бумаге. Судя по ощущениям, к спине приставлен ствол такого калибра, что пуля в клочья разнесла бы Фалько правую почку и печень. И потому он, как пай-мальчик, повиновался, не протестуя и не требуя объяснений. Покорился обстоятельствам. Задняя дверца Воксхола Туринг открылась, и Фалько, пригнув голову, залез в машину. «Двигайся!» Руки на спинку переднего сиденья. Он выполнил приказ. А человек, который держал пистолет у его поясницы и сейчас ни на сантиметр его не отодвинул, уселся рядом. От него пахло табаком, а оружие он скрывал под перекинутым через правую руку плащом. Покосившись, Фалько сумел различить в слабом, приглушенном листвой свете фонаря костлявое лицо под черным беретом. Впрочем, его больше интересовали двое на передних сиденьях. В водителе он без труда узнал Пти-Пьера. Сидевший рядом обернулся к Фалько. «Уделите мне время для обстоятельного разговора, дружище Начо», — услышал тот интеллигентные интонации Лео Боярда. Что говорить, бывали в жизни Фалько ситуации поприятнее. Но и это не вполне безнадежно, мысленно прибавил он в виде утешения. Могло быть и хуже. Он размышлял об этом, сидя в кресле, в каюте на барже, покуда водил наметанным глазом вдоль стен, примечая все, что могло бы создать препятствие, и все, что могло бы оказать содействие. Баржа была пришвартована у набережной Сены, неподалеку от виадука Ватой. Время от времени слышался шум проходящих поездов. «Можно закурить?» Боярд сидел напротив и наблюдал за ним с любопытством. «Нет, разумеется. Нельзя». Фалько продолжал осматриваться. Пахло сыростью. Каютка была обставлена парусиновыми креслами. На иллюминаторах висели кружевные занавески. По стенам картины в современном духе. Обстановка уютная и даже кокетливая. Печь, плита, какую топят углем, а под зажженной керосиновой лампой на покрытом клеенкой столе бутылка вина и два бокала. Имелись и люди в количестве трех. Лео Боярд, Пти-Пьер и человек в берете, державшийся несколько поодаль, как бы обеспечивая со стороны стабильность ситуации. Он оказался худым, как щепка, и сидел на ступеньке трапа, ведущего на палубу. А рядом лежал его револьвер немалого калибра. «Ну, рассказывайте», — сказал Боярд. Фалько взглянул на него с хорошо разыгранным недоумением. По пути от Сен-Жермен и потом, пока его в темноте вели по набережной, и потом заставили по сходням подняться сюда, на эту баржу, он успел выстроить несколько линий обороны. Один из элементов базовой подготовки — отрицать все. Даже если тебя взяли с дымящимся стволом в руке. Это недоразумение, какого дьявола вам нужно, в первый раз вижу и так далее. К чести Боярда следовало признать, что он не унизился до спора и ограничился лишь тем, что слушал, кивая в такт словам Фалько. И время от времени, когда машина проезжала какой-нибудь освещенный участок, оборачивался, словно в самом деле питал к нему интерес. И сейчас вел себя примерно так же. «Что, черт возьми, я должен рассказать?» «Расскажите о своей роли в этом заговоре. Он для меня предельно ясен, но я не вполне понимаю, какое место в нем было отведено вам. О каком заговоре вы говорите?» «Для начала скажите, на кого вы работаете?» «О, черт! Ни на кого я не работаю. На Германию? На Франко? Да это же просто смешно!» «Может быть, вы коммунистический агент-провокатор?» Боярд говорил терпеливо и немного наставительно. «За всем этим стоит Коминтерн?» «По-моему, вы сошли с ума». Боярд окинул его долгим взглядом и вздохнул. «Послушайте, Игнасио Гассан, или как вас там зовут по-настоящему? И вы, и я знаем, с какой целью вас прислали в Париж и подвели ко мне. Так что я хочу объяснить вам расклад». Он показал на шофера. «С Пти-Пьером вы уже знакомы. Он был механиком в моей эскадрилье.